Итак, это вечерний экспертный эфир на 91.2 FM. Вы на Эхе Перми, и это очень хорошо. Меня зовут Роман Попов. Костя Вахрушев работает за звукорежиссерским пультом. Сергей Матвеев, юрист, с нами на связи. Это рубрика «Юридический ликбез». Сергей Николаевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Скончалась 15-летняя девушка, пострадавшая от падения льда с крыши дома, сообщает портал Урару, ну а все остальные подтверждают. Похороны буквально что сегодня состоялись. А вся ситуация была вечером 24 марта. Серпуховская называется улица. На 15-летнюю школьницу обрушилась глыба льда, я так понимаю, чтобы с козырька дома. Там жуткая история. Буквально что приехали навестить бабушку с дедушкой, что-то вышли погулять, и вот на заходе в подъезд девочка заходила последней, из козырька на нее обрушилась вся эта глыба, все, жесть полная. Гендиректору управляющей компании предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сергей Николаевич, я вас просто прошу и как человека, и как юриста эту ситуацию прокомментировать, что здесь произошло, что может быть.
Ситуация это обычная, но не необычная. Извините за каламбур. То есть такие трагедии в Российской Федерации – это, собственно, постоянно, вне зависимости от географического расположения населенного пункта. Раньше это считалось беда Санкт-Петербурга, сейчас это беда всех городов, там, где управляющие компании относятся из рук вон плохо к выполнению своих обязательств. И это касается как падения сосулек на людей, так и затопления подвалов, так и ненадлежащего содержания жилищного фонда, которое потом приводит вот к таким человеческим жертвам, либо человеческим несчастьям. Я полагаю, что здесь как раз-таки вот в данном случае есть и необходимость приложения всех усилий всех государственных органов, правоохранительных, для того, чтобы вот такие случаи заблаговременно лучше, конечно, выявлять, пресекать путем привлечения недобросовестных руководителей и их специалистов к уголовной ответственности.
Мы знаем, что если речь идет, допустим, о козырьке балкона, то ответственность должны нести собственники квартиры. А если речь идет о козырьке подъезда, то ответственность несет ТСЖ или управляющая компания. Вот сейчас как раз тот самый случай.
Но это не совсем замкнутый круг. Есть судебные прецеденты, связанные с возмещением ущерба, причиненного здоровью, связанные вот как раз-таки с падением с балконов, я подчеркиваю, с балконов сосулек там. Вот несколько таких решений было. И по одному из решений наледь на балконе образовалась в результате наледи на крыше. Ну, то есть вот на крыше сквозит, капает с крыши на балкон, а с балкона упала на автомобиль. Так вот, там было принято решение о солидарной ответственности управляющей компании и владельца балкона, потому что владелец квартиры, вот, с чего балкона упали, предоставил доказательства о том, что он информировал управляющую компанию, что течет, попадает на его балкон, на балконе сосульки. Поэтому здесь тоже важно будет разобраться, в результате чего эта наледь образовалась и на с какого, скажем, козырька она, к сожалению, упала.
И последний момент, чтобы эту тему закрыть. Вот тут говорят, что к ответственности какой-то будут привлекать руководителя управляющей компании. И вроде как бы оно и понятно, да, нам всегда нравится найти начальника, ткнуть пальцем, ударить молотком и все дела. Ну, я, конечно, так образно выражаюсь. Но ведь есть и какие-то более конкретные ответственные лица за отдельно взятый козырек или нет?
Поступим следующим образом. Почему уголовное право всегда исходит из того, что привлечение к ответственности происходит должностного лица, которое отвечает либо за организацию проведения и контроль работ, да, либо само непосредственно участвует в проведении. То есть невозможно привлечь слесаря, ну, не слесаря, давайте так, дворника, да, за то, что он своевременно не почистил крышу, когда контроль, согласно договору, да, на оказание этих услуг по производству этих работ лежит на директоре. То есть он должен каждое утро ходить, брать вот этих нерадивых дворников, вытаскивать их на крышу, следить, чтобы они были привязаны, и чтобы качественно чистили снег, не допускали наледи и так далее. Вот из чего исходит законодатель, когда определяет, что должностное лицо именно подлежит ответственности, потому что именно оно обязано контролировать надлежащее оказание услуг. Это касается не только уборки крыш, но и ремонта водопроводов, канализации, и в частности соблюдения охраны правил труда, да, на каждом предприятии и так далее и тому подобное. Вот законодатель исходит именно из-за этого. И я считаю, что это правильно, потому что требовать привлечение уголовной ответственности какого-то нерадивого специалиста, который не вышел на работу и не почистил крышу, ну, на мой взгляд, весьма неверно. Да, необходимо привлекать требования, привлекать к ответственности того, кто должен был проконтролировать и выход на работу, и надлежащее исполнение обязанностей.
Сергей Николаевич, ну и чтобы вообще окончательно закрыть эту тему, мы как-то с вами говорили о цене человеческой жизни и в подобного рода случаях тоже. Я правильно понимаю, что на условном Западе, от которого мы сейчас, конечно, все отгораживаемся, но тем не менее, аналогичный инцидент, если бы он был возможен, то закончился бы, ну, многомиллионными выплатами в адрес родственников погибшей девочки.
Ну, то, что это было бы не 2 миллиона рублей, это однозначно. Вот. В отношении сумм конкретных, это всегда, ну, предположим, давайте слово «Запад» уберем, будем говорить либо о европейском судопроизводстве, либо об американском. Если ближе все-таки к нам судопроизводство европейское, ну, минимум как в силу географической, то можно говорить, что налететь на выплаты можно было разовые, где-то порядка от, мне на глаза попадались цифры от 270 тысяч евро и до 1,5 миллиона евро. И можно было налететь на содержание оставшихся без попечения, такая формулировка, помню, мне попадалась, оставшихся без попечения родителей до конца их жизни. То есть вот мне попадало на глаза решение, по которым погиб совершеннолетний человек по небрежности там одного учреждения. И суд возложил обязанность на данное учреждение производить ежемесячные выплаты. Это огромная сумма.
Ну что ж, ну, в таком случае мы меняем тему. Это рубрика «Юридический ликбез». У нас Сергей Матвеев, наш эксперт, и мы продолжаем. Масочный режим продолжается. Продолжается до 30 апреля. И вообще все антикоронавирусные меры в Пермском крае продлены.
Сергей Николаевич. А зачем?
Сергей Николаевич. По секунду, на секундочку, я не понимаю. Подождите. У нас Сергей Семенович Собянин в Москве все отменил, а мы тут все продолжаем. Объясните, пожалуйста, как юрист. То есть у нас в разных регионах коронавирус по-разному действует?
Вот это врач пусть вам, эпидемиолог, разъясняет, я не знаю. Но я знаю как юрист, что да, как только эта история, тема, или там пандемия, как угодно ее назовите, вот, началась, то указом президента Российской Федерации как раз-таки было, как сказать, установлено, что каждый субъект Российской Федерации, вы вообще иногда помните, что у нас федеративное государство.
Слушайте, я это помню вот всегда, просто мне об этом всегда настойчиво предлагают забыть, а я-то помню, да.
А вы помните, вот в этой части вы должны вспомнить, что у нас государство федеративное. А это означает, что есть ряд вопросов, которые относятся либо федеральными законами, либо указами президента Российской Федерации к ведению субъектов Российской Федерации. Так вот, определение тех или иных форм борьбы в рамках пандемии с коронавирусом, у нас изначально, буквально через пару недель, было отнесено к ведению субъектов. Поэтому, да, вот Собянин считает, что в Москве с 15-миллионным населением, может, сейчас меньше, многие поуезжали, вот, коронавирус не представляет уже опасности в общественных местах, а в Перми губернатор Махони считает, что представляет. Ну, тут необходимо следовать тому, что у них перед глазами лежит на столе, когда они принимают такие решения.
То есть в данном случае действительно федерация есть федерация, все на откуп регионам.
Вот конкретно в данном случае, помните, как в анекдоте, а вот здесь была суббота. Так вот, в данном конкретном случае, да, это работала федеративная модель устройства нашего государства.
Хорошо, продолжаем. И следующая
история. Ну, я бы не сказал хорошо.
Нет, хорошо, в смысле, я вас понял и не имею дополнительных вопросов, Сергей Николаевич. Ага. А вот да, это да. Вовсе не оценка сказанного вами ни в коем разе. За год пермский бизнес-омбудсмен получил более 900 жалоб от предпринимателей, и почти каждая пятая касалась действий контрольно-надзорных органов. То есть это 17% предпринимателей, они жалуются только на проверки. Доля поднадзорных субъектов, подвергнутых проверкам в Пермском крае, увеличилась на 35%. И это на секунду, в тот самый год, когда вообще-то действовал мораторий на проведение плановых проверок. Как так?
Очень просто. Вообще, статистика, как говорят, это дама лукавая. Она обычно в очках, в перчатках, в длинном платье и с закрытым бюстом. Запишите, это шутка. Матвеев Сергей Николаевич.
Хорошо.
Вот. Почему? А потому что о чем свидетельствует эта статистика? Да ни о чем. Ну вот в этот год предприниматели решили 17% пожаловаться на проверку. Ну, замечательно. Это отражает то, что проверок стало больше? Нет. Почему? А сколько не пожаловались? А сколько не пожаловались на другие действия? А сколько это в абсолютных величинах? Если эти 17% это от 900, это получается 100... ну, грубо, 150 человек пожаловалось. Собственно, надо тогда смотреть, а какое количество эти 150 предпринимателей от общества, общего количества зарегистрированных. Я сейчас ни в коем случае не оправдываю действия контрольных органов. Я просто говорю о том, что если когда-то у меня был вот такой период в жизни, недолгий, к счастью, тоже занимался там статистикой как государственное лицо. И вам могу сказать, что ежегодно докладывая о каких-то вот там статистических данных, я каждый раз ловил себя на мысли, что они отражают. Ну, на самом деле ничего. Вот есть статистика безусловно арифметическая, когда с ней тяжело поспорить, да? А есть статистика вот такая вот, я ее бы называл узкопрофильная. Но что вот в этом данных настораживает? Это то, что непонятно, а остальные 83 на что жаловались?
На погоду, понимаете? На недостаток денег, на налоговые, допустим, какие отсутствие налоговых льгот. Так много на что могут жаловаться
предприниматели. Вот, понимаете? То есть вот здесь я бы советовал обратить внимание тем, кто будет читать этот многостраничный труд, не на долю тех или иных жалоб в общем количестве, да, а на предмет. Появились ли новые какие-то предметы для жалоб, да, в этом году? Если появились, то чего они касаются и так далее. Вам сейчас известно, что Генпрокуратура приняла решение на 2/3 сократить плановые проверки, которые были вот запланированы в 2022 году. Известно. Ну и что мне это дает как обывателю? Ничего. Потому что я не знаю, сколько было запланировано. Это раз. Я не знаю, какие субъекты были запланированы. Может, они сейчас эти 2/3 исключат те предприятия, которые уже, извините меня, схлопнулись.
А может ну, быть, а может быть, они да. Как в магазинах поступят, возьмут и перепишут да. План. То есть, ну, как бы, знаете, совершенно, вот, скидки обычно правильно. В магазинах поэтому, так дают.
Да, поэтому аккуратнее относитесь к этой статистике. А как юрист, я больше вас призываю людям, которые склонны этой статистикой руководствоваться потом при планировании, стратегическом либо тактическом своей деятельности, больше смотреть на структуру статистики, а не на абсолютные цифры. Это совершенно разное.
Слушайте, вы знакомы с деятельностью завода имени Дзержинского?
Я просто... К сожалению, да.
Вот скажите, тогда, наверное, вам будет более или менее просто прокомментировать новость, которая сегодня вышла на ленты. Маш завод обращается с заявлением в арбитраж о взыскании 52 миллионов рублей. Ну, там я округляю сумму. Ответчиками заявлены Егор Заварохин, Денис и Максим Овчинников и компания «Регион». И все это там растрата. Вы можете как-то, вот, не знаю, в порядке ликбеза, простыми словами разъяснить, а в чем там дело? Как сумма-то крупная, а вникать не получается.
К сожалению, не видел самого искового заявления, поэтому комментировать предмет и обоснование не могу, но могу сказать одно. Сколько я помню вот эту вывеску, завод имени Феликса Инбундовича Дзержинского, столько я помню, что вокруг него идут череда банкротств, судебных скандалов, смены руководителей в связи с их привлечением к уголовной ответственности, либо с их дезертирством за пределы Пермского края. Я не помню ни одного года, когда этот завод работал в каком-то вот режиме, не связанном с постоянными скандалами. И это меня, как жителя региона, мягко скажем, не устраивает. Смотрите, какое слово синоним «напрягает».
Да, да, я просто к тому, что меня вот точно так же не устраивает, что, например, у меня дети довольно взрослые уже, к примеру, не знают, что такое бензопила «Дружба». А, между прочим, я в какое-то время был уверен, что ровно на этом бренде может реально выехать марш-завод, когда-то неудачно перестроенный на гражданские рельсы, но вроде как вот даже что-то ведь получалось, но нет.
А я не знаю, на каких рельсах сейчас завод находится, поэтому мне тяжело сказать об его экономических перспективах.
Ладно, продолжаем. Транспортная прокуратура добилась штрафа в 1 000 000 рублей. Для компании, в чьих интересах была передана взятка. Об этом сообщает, собственно, официальная...
А это я, да, смотрел.
Официальная пресс-служба. Можно я прочту релиз, а вы потом свой комментарий короткий дадите? Итак, в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокуратура установила, что в период с февраля 18 по февраль 19 руководителю подразделения Свердловской железной дороги передали взятку в размере 500 тысяч рублей в интересах АО «Инфотек Балтика-М». И дальше мне нравится это обоснование. За оперативный технический осмотр ЖД-вагонов. Вы, ребята, нас вперед очереди проверьте, а мы вам за это там полмульта отдадим. Но это же круто. Ну и все, в итоге прокурор возбудил в отношении компании дело об административном правонарушении. Сергей Николаевич, ну как так?
Вот, как это сказать, не тот день, не то время, чтобы я смеялся, но с другой стороны... Слушай, я когда это прочитал, я прочитал это вчера с кого-то, я веселился до глубины души. Почему? Потому что, видимо, такое было нежелание возбуждать уголовное дело по отношению к конкретному человеку. Да? Либо этот конкретный человек настолько оказался продуманным, что из личной корости перевел все это в корость предприятия, которое он представлял, что вот по банальному, в общем-то, да, уголовному деянию возникла вдруг административка. Талантливый. Не оскудела русская земля талантами. И те, кто там за осмотр вагонов не очередь денег давал, и те, кто эти деньги брал, и те, кто потом оценивал эти события, это таланты. Это вот реально. Я говорю, я не знаю, сколько там томов этого дела, но сама по себе фабула, что человек, ну, извините меня, осуществляет коммерческий подкуп, да, другого лица в ущерб или не в ущерб интересов его предприятия, да, но тем не менее совершает преступление. Это маскируется под административку. Это вот мне бы хотелось поучаствовать в этом процессе, к сожалению, не могу, как вот либо адвоката, либо там представителя потерпевшего, потому что это процесс очень интересный всегда.
То есть как шедевр, да, вот в данном случае на лицо шахматная партия.
Да, да, да. Понимаешь, то есть это интересно, как это вот можно было на административку уйти. То есть что надо было такое парню сделать, чтобы, ну, даже прокуратура развела руками и сказала, ну, нету здесь уголовного преступления.
Круто само по себе. Слушайте, одна из последних тем, которые я вам хотел предложить, может быть, вы сможете тоже прокомментировать. В главке МВД... меняется начальник Центра противодействия экстремизму. Знакомились с этим материалом, сегодняшний, утрешний?
Нет.
Ну, я тогда прочту. Начальник Центра противодействия экстремизму, главка МВД, полковник полиции Евгений Иванов может покинуть должность и уволиться из органа внутренних дел. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. А господин Иванов не сработался с замначальника полиции по оперработе Виталием Даниловым. Ну и дальше там Иванов возглавил ЦПЭ, там сменив вышедшего на пенсию Антона Милюхина, а Данилов перевелся еще весной и так далее, и так далее, и так далее. И разные управленческие команды. Такое ощущение, что у нас про перестановки в главке МВД нынче принято рассказывать как минимум как про перестановки в кремлевской администрации. Что так важно, кто возглавляет какие отделы, я вас сейчас скорее как юриста практикующего спрашиваю. Неужели это значение имеет личности на постах руководителей?
Я думаю, что этот материал это либо следствие чьей-то большой просьбы его опубликовать, и конкретно из МВД, очень конкретно, вот, потому что вынесение на полосы даже такого издания, как «Коммерсант», кто кому там не нравится и кто из-за кого уходит в главки, ну, поверьте мне, это не просто так. То есть кто-то захотел, чтобы вот люди почитали. Этот кто-то, я полагаю, сотрудник МВД. С какой стороны, не знаю, да и знать, честно говоря, не хочу. Дело в том, что если говорить, как вы назвали это, про западные тенденции, да, которые когда-то там обсуждать могли, то, в принципе, у них вот такие вот вещи на первые полосы выносятся, и никто не стесняется. Потому что все понимают, что да, очень много зависит от того, кто возглавляет конкретное управление. Что за путь жизненный у человека за спиной, да, как он характеризуется с прежнего места работы и как к нему относятся коллеги. Кстати, вы помните, что начальник полиции Нью-Йорка избирается?
Да, между прочим, надо сказать, что...
Мало кто об этом знает.
Нет-нет, надо сказать, что вообще штаты американской полиции, штаты, они же настолько разделены и отделены друг от друга, там правда есть...
Поэтому там отношение между службами очень важно.
Да, это
вот
правда.
То, что это в Российской Федерации вдруг кого-то заинтересовало, ну, типа отношения между службами, я честно сомневаюсь. Я полагаю, 99% читателей данный материал... они, наверное, больше к желтым.
Ну, я просто хотел бы добавить, что, к примеру...
А как юрист, я скажу, мне как практикующему юристу совершенно без разницы, кто возглавляет то или иное управление до момента, пока не будет вот конкретное какое-то дело, под которым там будет решение того или иного чиновника от МВД. Мне без разницы. Мне больше интересно, кто следователь будет по этому делу, да, и в какой суд, к какому судье оно попадет после рассмотрения. То есть в более прикладном порядке.
Я просто с каким-то удовольствием, как некую фантастическую книгу, иногда читаю материалы о том, как вообще формируются штаты американской полиции, как выбираются шерифы до сих пор в небольших городах и там округах, как, я не знаю, функционируют те же самые техасские рейнджеры, как все вместе стараются поднасолить друг другу и устраивают такое натуральное соцсоревнование, кто быстрее кого раскроет.
Перебиваю. А знаете, в чем прелесть этого? Потому что срабатывает принцип конкурентной среды.
Абсолютно верно, да.
Вот у нас в свое время в плохом, правда, каком-то виде такая конкурентная среда пыталась иметь место, точнее, между СК, прокуратурой и МВД. Ну, сейчас, на мой взгляд, вот эту конкурентную борьбу отменили высочайшими указами. И сейчас, собственно, каждый на своей ниве там что-то делает. Хотя, на мой взгляд, конкурентная борьба с точки зрения, даже среди правоприменительных органов, с точки зрения очищения рядов, я сейчас не шучу, от всякой нечисти, да, там, коррупции, негодяев, непрофессионалов, оно, на мой взгляд, вполне нормально, когда вот такая конкурентность происходит. Но у нас ее нету.
Ну что ж, спасибо вам большое, Сергей Матвеев. Это рубрика «Юридический ликбез». Стараемся каждую неделю связываться с нашим юридическим экспертом и полчаса посвящать большому разговору о том, что происходит в России и в нашем крае в том числе.